Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы с вами продолжаем наше паломничество, наше путешествие по Санкт-Петербургской епархии. Но сегодня у нас будет путешествие иное. Из Санкт-Петербургской епархии мы с вами направимся не просто вглубь веков, а в совершенно другой край света, откуда к нам пришли многие-многие знания, ну, например, о монашестве. Вы узнаете, куда мы отправимся, и нас поведет сегодняшний наш Вергилий Дмитрий Янкин, заведующий отделом по информации и связям по СМИ Санкт-Петербургской духовной академии, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии, который с нами поделится воспоминаниями о своих путешествиях.
Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я раскрою вам секрет, куда мы с вами отправимся. Мы сегодня поговорим о Египте, о родине нашего восточного монашества. Почему мы об этом поговорим? И, наверное, почему со мной поговорим? Потому что в декабре 2023 года я в составе делегации Русской Православной Церкви вместе с другими преподавателями и студентами нашей духовной школы были в Египте с официальным визитом, и наш визит был посвящен установлению отношений между духовными школами Русской Православной Церкви и Коптской Ортодоксальной Церкви. Наверное, пару слов сначала надо сказать о том, что это за церковь. Это древневосточная церковь. У нас на сегодняшний день нет с ними канонического общения. Однако это как бы наследница во многом именно той древней церкви, которая была в Египте всегда, и которая принадлежит также восточной древней традиции, которая пытается ее сохранять сегодня на этих землях. С чего хочется начать? Во-первых, конечно, путешествие. В целом, это была моя первая поездка в Египет. И когда ты выходишь из самолета и, вылетев из Санкт-Петербурга, где минус 20, прилетев в страну, где плюс 20, конечно, сразу хочется дышать по-другому и сразу хочется обращать на все внимание. Это совсем другая ментальность, это совсем другая культура. Самое, наверное, интересное при наблюдении за египтянами – это осознавать, насколько они похожи на детей. Потому что они достаточно непосредственные, они очень открытые, они не так формализованы, как это уже мы формализованы. Ты понимаешь, что принадлежишь к европейской культуре, действительно. Это совсем другая цивилизация, это уже совсем другие порядки. А Египет – это более живой организм такой, более непосредственный и дружелюбный при этом достаточно. Там нет никаких ограничений, люди с тобой на улице спокойно совершенно начинают разговаривать. Единственное, конечно, препятствие – это языковой барьер, поскольку основной язык в Египте сегодня – это арабский язык, причем египетский диалект – это популярный, один из самых популярных диалектов. И там очень мало людей, которые знают английский. У нас поэтому был всегда сопровождающий, и мы пытались через переводчика общаться, задавать друг другу вопросы. Вот единственная вот такая вот небольшая проблема – это языковой барьер. Как характеристику, наверное, да, того вот про непосредственность, вот эта вот евангельская часть «Будьте как дети» для нас стала иллюстрацией вот этой вот непосредственности. То, что, прилетев в Каир, один из первых фактов, который мы узнаем, это то, что на весь город 9 светофоров. В соответствии с чем, как бы, всегда возникает вопрос, а как эти люди переходят дороги? То есть там такое броуновское движение достаточно, и в это броуновское движение нужно просто войти. Там нет смысла искать пешеходного перехода, там нет надземных, подземных переходов. Там просто надо начать идти, и тогда тебя начинают пропускать и машины, и какие-то другие средства транспортные. И это вот такой вот, наверное, да, первая зарисовка, этюд, который в целом описывает вот то состояние, в которое мы попали. У них так везде. То есть это касается и монастырской жизни, и образования духовного, которое у них есть. Достаточно все непосредственно и в очень свободной форме происходит. Это, для нас это было такое открытие, которое привыкли, там, да, что вот нужно делать все по правилам, есть какие-то установленные места. Конечно, это вот было очень интересно.
А скажите, пожалуйста, Дмитрий, там, наверное, ведь есть какие-то храмы и православные, не только коптские?
Там есть православные храмы, есть храмы, которые находятся в юрисдикции Русской Православной Церкви. Мы, к сожалению, их не посетили, поскольку у нас была совсем другая цель. Мы несколько дней прожили в Каире, а потом уехали в глубинку Египта. И как бы наше общение было в основном с представителями Коптской Православной Церкви, ортодоксальной, да.
То есть вы путешествовали по монастырям, да, по этим?
В том числе было несколько монастырей, которые мы посетили. Мы жили 5 дней, мы жили в монастыре в Коптском, это монастырь Эль-Мухарак Божьей Матери, посвященный. Надо сказать, что все христианство в Египте очень сильно акцентировано на том, что именно сюда от Ирода сбежало в свое время святое семейство. Поэтому там у них очень по-египетски, это такая вот, может быть, знаете, отчасти александрийская школа богословская и толковательная, экзегетическая. Очень много мест, в которых по преданию останавливалось, находилось, жило, проживало святое семейство. То если едешь по святыням, то, как правило, обязательно какое-то отношение к святому семейству. Эта святыня будет иметь монастырь, какие-то памятные знаки, часовни.
Деревья.
В том числе деревья, да. То есть это все вот относится к такой вот категории предания о святом семействе. Они вокруг этого живут. То есть они страна, которая приютила святое семейство. Хотя общее количество христиан очень небольшое по отношению с мусульманами, которые господствуют и преобладают в Египте. Христиане находятся сейчас в достаточно таком стабильном положении. Их около 10% всего христиан, и большинство из них, конечно, это копты. Это вот они себя считают исконными египтянами. Как раз таки коптский язык, по их мнению, это буквенная запись иероглифического египетского языка, то есть они себя считают наследниками вот этой вот древней египетской цивилизации. На этом уже основании потом они принимают христианскую веру и становятся уже христианами.
Вот. Ну да, Антоний Великий особо отмечается, что он копт.
Но копт, он, конечно, по происхождению, по своему национальному. Общих у нас с ними святых очень мало. Нет, ну, безусловно, что есть святые, которые мы почитаем на протяжении всей их истории, которая часто была связана с гонениями, с притеснениями от, в первую очередь, мусульман. То есть изначально это было у них первое гонение, это Диоклетиановское гонение, и с этой эпохи они начинают свой отчет. У них другое летоисчисление, не совпадающее с нами, у нас примерно 300 лет разницы в летоисчислении. Есть, вот мы посещали монастырь у них, 8000 ахмимских мучеников. Очень удивительное место, расположенное в низине, рядом такие как бы горы. И по преданию, там за несколько дней, за 2 или за 3 дня было казнено императором Диоклетианом более 8000 коптских христиан. Эта точка становится вот началом лета их исчисления. По преданию, кровь стояла практически по колено в этом месте во время этой казни. Это для них такой трагический день, с одной стороны, с другой стороны, это день славы, поскольку они убеждены, они это проповедуют и очень жестко стоят на том, что действительно кровь мучеников – это семя христианства. Поэтому они этим, ну как сказать, нельзя сказать гордятся, но они очень с достоинством к этому относятся, с большим почтением и никогда этого не стесняются и не боятся. С этим связана еще отличительная черта коптов. Да? Мы знаем, что вот мы, православные в России и в других странах, часто у нас есть традиция, как мы познаем, что человек христианин, он носит нательный крестик. А у коптов это татуировка, которую они набивают себе на кисть, может быть, 2 татуировки, одна делается между большим указательным пальцем, а одна делается на запястье, ну, в зависимости от традиции, от семьи, может быть, еще. С чем это связано? Крестик можно снять нательный, вот у нас, и спрятать. Татуировка делается как символ вот этого единичного выбора, от которого не убежишь. То есть, если тебя вдруг поймают гонители, они смотрят на твою руку, все, ты христианин, значит, ты умрешь, скорее всего, как мученик, и они готовы к этому внутренне. И до сих пор у них там периодически происходит, иногда бывает, вот несколько лет назад случился террористический акт в одном из монастырей, погибло много мирных людей, монахов в том числе. Они переживают, конечно, по этому поводу, но тем не менее у них такой настрой общий, что в случае чего можно стать мучеником и нужно стать мучеником. Потому что только так церковь с одной стороны очищается, а с другой стороны разрастается в духовном смысле. И с таким осознанием они идут по жизни, и это для них такой важный момент. По поводу, вот вернусь к монастырю, да, 8000 ахмимских мучеников, примечательно, что в самом монастыре есть залы, где лежат мощи этих мучеников. Для нас это было очень таким, с одной стороны, впечатляющим, может быть, даже в какой-то степени ужасающим зрелищем, поскольку ты заходишь в зал, где под такими стеклянными колпаками кубической формы просто лежат тела мучеников. Мужчины, женщины, дети, там вот прям видно иногда грудничок, видно причину смерти, то есть у кого-то пробита голова, у кого-то там вот шейный позвонок поврежден, значит, резали горло. Вот. И там всегда много людей в этот монастырь приезжает, причем независимо от конфессии и от деноминаций христианских в том числе, потому что это древние мученики, это был 4 век нашей эры. И, конечно, там происходит. Монахи свидетельствуют о том, что регулярно случаются чудеса. Есть некоторые мощи, которые кровоточат и мироточат. Для них, опять-таки, может быть, сейчас еще поясню, почему, мученики играют ключевую роль. Мученичество в целом для них это очень важно. Может быть, это связано с тем, скорее всего, это связано с тем, что на протяжении практически всей своей истории они с этим сталкиваются, и по-другому у них никогда не было. То есть в начале принятия коптами христианства это были гонения римских императоров, а чуть-чуть после началось исламское завоевание. И, конечно, это для них болезненная черта жизни, веха истории. У коптов с исламским завоеванием связано очень много преданий, на которых они до сих пор позируют свое учение, свою самобытность. Одно из них связано с тем, что один из султанов решил испытать веру к коптских христиан, позвал коптов к себе, открыл перед ними Евангелие на словах, что если будете иметь веру с горчичное зерно, сможете переставлять горы. А столица Египта в этот момент разрасталась, и с одной из ее сторон для нормального роста имперской столицы, ну не имперской столицы, а столицы государства, мешала одна из гор. И показав на это место, султан сказал, ну давайте так, если через какой-то промежуток времени вы переставите эту гору в другое место, в пустыне, в любое, которое будет удобно, то я оставлю вас и разрешу поклоняться вашему Богу. Если же этого не произойдет, то я вас всех убью, поскольку вы обманщики, и ваш Бог обманщик. Соответственно, поскольку если ваш Бог такое сказал, значит, если вы не сможете переставить эту гору, значит, что-то не так. Либо Бог врет, либо у вас нет такой веры, зачем тогда вы такому Богу? Вот это было такое потрясение, конечно, для коптов. Но делать нечего. Собрались, постились, молились. И копты свидетельствуют о том, что в течение 3 дней по молитвам коптов гора частями с одной стороны города, где ее не должно было быть, перелетала чудесным образом по другую сторону города, где она уже не мешала. И на 3-й день султан вызвал коптов и попросил прекратить это, поскольку если бы вот, по логике того, как совершалось перемещение этой горы, следующий ее вот этот фрагмент горы должен был уже упасть на столицу. Это бы уничтожило ту же столицу. И поэтому он сказал, что я верю, я вижу, что вы верующие, ваш Бог истинный, больше не надо. Они свидетельствуют о том, что у них есть карты до вот этого случая, где топографически гора изображена по одну сторону, и есть карты, где гора изображена по другую сторону. Нам, конечно, этих карт не показали, может быть, просто из-за недостатка времени, но вот дело, может быть, даже не действительно в том, насколько это предание правдиво, а дело, наверное, в том, для нас это было поучительно, в том плане, что вся история коптов и их самоидентификация и вот эта вот основа жизни, вокруг которой они строят всю свою деятельность, это, конечно, противостояние с внешним миром, который всегда агрессивен, который всегда испытывает, и поэтому нужно быть готовым это испытание выдержать и на это испытание откликнуться. Что касается других святынь, в которых мы были, это были, безусловно, древние монастыри разных эпох, как правило, это 4, 5, 6 века, это древние монастыри, которые сохранили в себе еще росписи, древние фрагменты мозаик, каких-то вот таких вот элементов хромоздания. Очень удивительно, как копты перестраивались ментально. В некоторых монастырях, в некоторых храмах можно было найти фрагменты египетских храмов, посвященных египетским богам, языческих. Эти фрагменты брались, поскольку строительного материала в пустыне не так много, его очень сложно добывать. Эти фрагменты брались и использовались, какие-то колонны очень любили использовать, другие какие-то кирпичи в храме можно увидеть. Использовали, конечно, в этом плане пытались максимально осмысленно, то есть если это иероглиф, обозначающий какого-то языческого бога, естественно, этот кирпич помещали так, чтобы этот бог был вверх ногами. То есть если брали колонну, колонна это языческий символ, да, этот вот из Римской империи, потом он уже несколько раз переходил тоже, обозначающие совершенно разные вещи, использовали, но как? Обязательно переворачивали вверх ногами. То есть это вот был такой символический момент, что да, используем, но осмысленно и не придаем этому никакого значения, никаким образом не сакрализуем это и не связываем эту сакральность, правильнее сказать, с языческим прошлым, а именно возвышаем на новый уровень и наоборот даже, как бы ломаем языческие храмы и строим из них храмы истинному Богу, как бы отказываясь от старых убеждений, принося вот даже вот материал, как бы перепосвящая его истинному Богу. Что можно рассказать у них? Для нас, если сравнивать с нашей традицией, даже потом, может быть, с греческой традицией, богослужения очень схожи.
Когда я была в коптских храмах на Святой Земле, Меня поразило, что там именно завеса. У нас вот врата, да, царские, дьяконские врата, а там вот именно завеса от стены до стены. И там то же самое, то есть это сохранилось, наверное, еще с храма, с библейского.
У них очень много у коптов заимствований именно ветхозаветной богослужебной традиции. С этим связано и такое положение завесы. По сути, оно вот действительно очень схоже с тем положением, которое было в Скинии и в Иерусалимском храме. Завеса, конечно, сейчас символизирует практически то же самое. Это вот эта вот пелена, которая разделяет человечество от небесного Иерусалима, от места, где особым образом пребывает Бог. На завесе у них всегда изображается святой, которому посвящен храм. То есть заходим, мы сначала не понимали, мы искали, у нас же традиция какая в Русской Православной Церкви, как правило, это вторая икона в первом ряду, она храмовая. Это так у нас определяется посвящение храмовое, как правило. А у них мы сначала не понимали, нам объяснили, что вот у них на завесе изображается святой, которому посвящен храм, это может быть Божья Матерь или кто-то из святых, Михаил Архангел. У них есть такая традиция, кстати, интересная, такого молитвенного обращения, частного молитвенного обращения. У них любой прихожанин может подойти к этой завесе. Я был свидетелем такого момента, он как бы укутывается в эту завесу лицом и вот так вот молится святому, которому посвящен храм. Да, в целом богослужение у них даже вот каждение, как совершается, у них утреннее и вечернее богослужение, то, что примерно соответствует нашей вечерней, нашей утренней, оно строится вокруг чинопоследования, которое называется приношением кадила. По сути своей напоминает, конечно, наше каждение храмовое, но просто оно является у них центральным элементом этого богослужения. И дым кадильный, если мы его интерпретируем очень часто как молитву, которая от земли должна возвышаться к Богу, то у них дым кадила, он имеет чисто ветхозаветное толкование. Связывают они его с шехиной, как с видимым присутствием Бога. Это вот такое ветхозаветное облако, которое периодически осеняло, да, ветхозаветных праведников и сопутствовало израильскому народу на протяжении даже странствования по пустыне. Сколько они также живут в пустыне, и также, поскольку они православные последователи истинного Бога, поэтому они тоже избранный народ в этом смысле, то очень много они переняли именно от ветхозаветного богослужения, в том числе каждение, как совершается, песнопения, некоторые, ну, точно так же строятся, как у нас, конечно, в основном псалтирь, священное писание очень много поют и читают, любят священное писание. Но пение, конечно, отличается существенным образом. Мы привыкли уже к многоголосию, у нас многоголосное пение, у них, как правило, одноголосное пение, причем даже, что интересно и удивительно, даже не в греческой традиции, нет никакого исонового голоса, это всегда поет группа, безусловно, используют музыкальные инструменты. У них два музыкальных инструмента используются, это треугольник обычный, да, металлический, и такие тарелочки, это две тарелочки, они больше напоминают, наверное, крышки от кастрюли, да, вот если вот так вот визуализировать этот образ, только они очень маленькие, примерно, чтобы уместились в ладонь, и они очень ловко этими тарелочками выстраивают ритм музыкального произведения, он очень особенный.
Yeah.
богослужение меня поразило. Мы пришли на богослужение. Богослужение у них совершается на трех языках. Это арабский, для того, чтобы большинство людей могли понимать, греческий фрагментами и коптский, естественно. И мы пришли на богослужение, на котором мы ничего не понимаем, естественно, потому что мы пытались там скачать параллельный перевод на английский, хотя бы язык или еще что-то, чтобы примерно понимать, что происходит, и как-то оценивать это. И иногда бывает такое, что вот когда я был в Греции, еще что-то, ну такое, некоторую сонливость это вводит, когда ты участвуешь в богослужении, которое не понимаешь. Честно скажу, что ожидал подобного эффекта и от коптского богослужения, но этого не случилось, поскольку, когда мы пришли, вот эти музыкальные инструменты, они сыграли ключевую роль. Копты очень интересно воспринимают музыку и ритм, и у них богослужение, может быть, тоже они преследуют те же самые цели, о которых я сейчас говорил, чтобы не засыпать. У них такая ритмическая устремленность, они начинают петь медленно, размеренно, или какие-то произведения поют медленно и размеренно, и по мере пения они начинают вот этими тарелочками, треугольничками ускорять ритм. Они его ускоряют до определенного момента, начинается какая-то новая значительная фраза в тексте или особый гимн, какой-то кант, и они этими же тарелочками могут очень резко сбросить ритм до такого размеренного, спокойного и даже величественного такого вот марша подобного. Этот эффект, когда начинается медленно, потом обустряется, а потом начинается вот такой вот как бы марш, он на меня произвел, допустим, очень сильное впечатление, поскольку это немножко чуждо нашей традиции, у нас такого нету, мы стараемся как бы всегда находиться в одном ритме и в одном темпе. В этом тоже, кстати, есть свои преимущества, тут можно сравнивать. Но вот копты, они молятся немножко по-другому. Это все-таки такое, чувствуется в этом такая восточная горячность, больше эмоциональность, такая вот экспрессивность. Я себя чувствовал, хотя как бы сам я из центральной России, не могу сказать, что я там какой-то северный человек, да, в плане там норд, очень такой какой-то суровый, но приехав в Египет, и вот в частности общаясь с коптами, с христианами Египта, я себя почувствовал действительно северным человеком, поскольку мы более сдержанные, мы более, нам хочется сказать, воспитанные в этом смысле слова, а они более непосредственные, экспрессивные, которые даже вот на богослужениях позволяют выражать свои вот, ну, не надо, наверное, сказать, эмоции, но они как бы соединяют свой молитвенный порыв вот с таким проявлением своего характера, своего темперамента. Для них это естественное проявление такого молитвенного обращения к Создателю.
Yeah. Amen. ворон кети не мой на ненте кирине сне на ненте кирине канино на не вон Nebo en tebe vio nem bene umasoel.
Tepes moeron zirel en te provo ere. Dile tercare choni choni nene nexisi dem ben somari roshim moso besos. Nem de gioten aratos nem bene ma.
Дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Радонеж» звучит передача, посвященная поездке санкт-петербургских духовных школ в Египет для знакомства с коптскими духовными школами. Об этой поездке рассказывает заведующий отдела по информации и связям со СМИ Санкт-Петербургской духовной академии, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии Дмитрий Янкин.
Цель-то наша была установить как раз отношения между духовными школами и познакомиться очень с системой образования. Должен сказать, что система образования нашей церкви сегодня и коптской церкви отличаются неформально, поскольку формально примерно мы все живем в одном поле, да, это 4-5 лет образования, первая ступень, что-то, что у нас называется сейчас бакалавриатом, потом также магистратура, это вот у них ближе к нашему дореволюционному делению, то есть есть семинария, есть академия, высшие курсы, так скажем. Но семинария у нас и семинария в Египте преследуют совсем разные цели. Наша семинария имеет более научный, более схоластичный подход. Наши преподаватели дают источники, объясняют положение, заставляют сравнивать, искать какие-то вещи. Их семинарии готовят немножко к другому. Семинарист Коптской ортодоксальной церкви после окончания семинарии может объяснить, вот они заучивают какие-то моменты, он может объяснить все. Они очень любят Писание, они его очень близко знают к тексту, очень трепетно относятся к точности изложения мысли при рассуждении о Писании, при чтении Писания. Читают Писание они, конечно, в основном на коптском языке, а потом на арабском языке перевод. И сейчас вот у них есть тоже греческим языком они пользуются, хотя греческий у них не очень популярный, хотя это для Нового Завета, допустим, оригинал. Тем не менее, я так думаю, что это связано с некоторым идеологическим противостоянием с Александрийской православной церковью, поскольку они несколько себя дистанцируют от нее, и поэтому греческий язык, он для них никогда не был основным. Хотя, если посмотреть на то, как пишут копты, вот именно на коптскую рукописный, что называется, шрифт, да, вот на их рукописи, по сути своей, конечно, это греческие буквы. То есть они не смогли избежать вот этого греческого влияния. Свои, конечно, какие-то слова. Есть некоторые слова, которые прям очень плотно заимствованы из греческого языка в коптский язык. Тем не менее, они вот немножко греческий язык так вот дистанцируют от использования в своих богослужениях. В их образовании очень чувствуется влияние египетской культуры. Это огромная склонность к тому, чтобы истолковать все, что видишь вокруг. Все должно быть истолковано, у всего есть толкование, всему есть объяснение, и это объяснение часто нерациональное, наоборот, иррациональное, но очень любит образы. Один из таких моментов, мы общались со студентами, пришли в семинарский храм в их семинарии в Аль-Мухарак. Студенты очень обрадовались, нам нас вообще приняли очень радушно и открыто, и мы стояли в храме как раз, нам показывали устройство престола, что на престоле лежит, как устроен алтарь, что там располагается, и речь зашла про кадила, и нас спросили, как мы понимаем кадила, как мы понимаем дым, который кадила, как уголь понимаем. И мы достаточно скромно объяснили это, поскольку никогда у нас вот такое аллегорическое толкование не превалировало. Кадил – это инструмент, дым – это символизирует нашу молитву, которая возносится к Богу. И как-то вот у нас на этом все закончилось. Они были очень расстроены, потому что им не хватило толкования. Они очень любят вот что-то подробности. И мы, видя, что как-то они не очень удовлетворены нашим рассказом, мы спросили их, ну а что вы понимаете под кадилом? На что очень так получили развернутый ответ. Знаете, вот такой вот, просто на примере этого вот можно понять, как они вообще понимают мир. У нас кадила верхняя его часть заканчивается двумя колечками, которые священнослужитель надевает на пальцы, и благодаря которым просто кадила держится в руке. Они нас очень долго пытали, что значит два кольца. Мы сказали, что это ничего не значит, это для удобства, это кождение сделано. А у них кадила завершается крючком, на котором этот кадила вешается, ну, там, где оно висит. А котят они за цепочки держат, то есть никак у нас не продеваем в кольца, а держат за цепочки. Мы сначала тоже подумали, что это, ну, разные традиции, просто для удобства у всего есть свое толкование. Крючок, на котором висит кадила, это кенозис, символизирует Господа, который снизошел с неба на землю. Как раз крючок такой вот в букве, части фрагмент буквы латинской «С». Получается, что вот этот вот есть элемент снисхождения. И как снизошел? Дальше это снисхождение символизирует уголь, который лежит в кадиле. Уголь – это сам Господь, Иисус Христос. Поэтому все кадило представляет собой неопалимую купину, которую есть Божья Матерь, которая приняла внутрь себя неопально Божество Христа и как бы не претерпела никаких изменений и уничтожения. Поэтому, естественно, дым, который распространяется от этого горячего угля, это видимое присутствие Бога, вот это вот ветхозаветная шахина, облако, которое символизировало для еврейского народа всегда присутствие Божие. Три цепочки, на которых крепится верхняя и нижняя часть, соединяются кадила. Естественно, это троичность божества. Центральная цепочка, на которой ходит верхний купол, это единство этого божества, которое в трех лицах. А бубенцы, которые висят при этом на кадиле, это вот они символизируют тоже их звук, правильнее сказать. Ну, вот, знаете, своего рода топанье. То есть вот, Господь, помимо вот дыма, в котором присутствует, как будто бы вот он идет. То есть это вот такое. И так в них построено все. Любой элемент на иконостасе. Спроси, у этого будет очень интересное, очень необычное толкование. Вот ход богослужения, все будет истолковано подобным образом. Постройка монастыря, архитектура, еще какие-то вещи, вот все будет истолковано так. Вот в этом вот египетское мифологическое мировоззрение, когда вся окружающая, по сути, реальность, это есть та или иная проекция небесной реальности. И они так живут. Они это знакомятся с этим в семинаре, они это впитывают из своих семей. У них такое вот мифологическое восприятие мира. Понятно, что они изучают там законы физики, еще что-то, все это они понимают. Но первично для них вот эта вот такая структура, которая устремлена полностью к небу, и даже, может быть, у которой растворяется небо. Вот так они себя приближают к Богу, и вот такое у них церковное сознание. Поскольку мы не знали, какие контраргументы, и вообще можно ли привести такие контраргументы на подобного рода мировоззрения и воззрения. Но вот мы себя чувствовали немножко с такими людьми, которые в хорошем смысле попали в сказку, как вот именно к такой вот образ, где все интерпретируется, где все имеет свой символизм. И это стало таким вот открытием. У них много интерпретаций связано, опять-таки, вот красной нитью проходит тема мученичества, ожидания мученичества, притеснений. У них есть храмы на иконостасе, в этих храмах, перед, точнее, иконостасом, ну, правильно сказать, на иконостасе, у нас висят лампады, а у них иногда можно встретить, висит страусиное яйцо или несколько страусиных яиц. Для нас это было, казалось бы, очень понятно, ну, что такое яйцо. Для нас это общепринятый, очень известный символ воскресения, символ новой жизни. Один из самых ранних, узнаваемых вообще во всем мире христианских символов, да, почему мы до сих пор на Пасху обмениваемся яйцами. И мы начали как бы так уверенно разговаривать об этих страусиных яйцах, которые висят перед иконостасом, и поняли, что мы наталкиваемся на непонимание. Они осмысляют именно страусиное яйцо в совсем другом контексте. Для нас это было интересно, так открытие, в каком же? Оказывается, что живя в гонении, живя под притеснениями, страусиное яйцо – символ отношения мамы страуса с яйцом, для них становится таким вот символом проекции отношений Бога с их народом. Поскольку у них существует такое наблюдение, предание, которое они передают, я не знаю, насколько оно биологически достоверно, но говорят они, что когда гнезду страусиному грозит опасность, мама страус не отводит взгляд от яйца, что бы с ней при этом не происходило. Что бы с ней ни делали, она всегда будет смотреть на кладку на свои яйца. И для них вот этот вот взгляд страуса, они его как бы так возвышают до взгляда Бога. Для них это символ того, что несмотря на те гонения, которые происходят, несмотря на те беды, которые с ними случаются, они заставляют себя помнить, что Бог на них смотрит, Он их любит, и Он их все равно оберегает. И для нас это было, конечно, таким открытием, поскольку мы давно не живем в такой реальности. У нас никогда не было такого осмысления тех же самых гонений и вот притеснений каких-то. Они живут вот такими вещами, которые, на первый взгляд, даже вот нами, христианами, используя, казалось бы, те же самые символы, да, у нас яйцо, у них яйцо, но которое, значит, совсем другое и совсем в другом смысле осмысляются. С темой гонений, с темой преследования возможного, у них связано еще и то, что у них отсутствуют любые литургические практики, связанные с запасанием даров, с служением прежде освященных литургий и хранением даров на престоле. В монастырях, особенно в древних, которые вот пережили исламское завоевание и другие гонения, в центре монастыря, как правило, стоит башня-форт, форпост такой, последнее пристанище, к которому обязательно ведет подвесной мост, который в случае чего очень легко сломать, демонтировать. Верх башни, поскольку, как и подобает любой возвышенности, это храм. Понимаете, они какое-то время, конечно, могли обороняться в любом случае. И они пытались, потому что там вот у них до сих пор мы приехали в эти монастыри, они за очень толстыми, за очень высокими стенами располагаются. Это символ, конечно, и видимого отделения монастырской, монашеской жизни от мира, который вокруг. Но, тем не менее, изначально-то это действительно крепостные сооружения, которые были призваны задержать на определенное время захватчиков. И вот в такой башне верхний самый этаж был храмом. И если случалось набег, по сути, своей задача насельников была как можно быстрее собраться в этот храм, сломать этот подвесной мост, забаррикадировать входы в эту башню. В башне были запасы продовольствия небольшие, воды. Но если завоеватели не уходили и продолжали ломиться, какая была задача? Нужно было совершить литургию, причаститься, потребить все дары. И от башни, как правило, вели сеть подземных потайных ходов в разные места. Причем там, знаете, вот сверху башни, в то место, откуда расходятся эти подземные туннели, были такие лифты. То есть это такой туннель, там нет ни ступенек, ничего, он достаточно узкий и очень гладко отполированный. То есть человек как бы вот туда помещался и проваливался, да, как турбины. Вот. То есть было очень все узко, это было признано задержать завоевателей. То есть монахи всегда были аскетами, то есть они всегда худенькие, маленькие. И чтобы завоеватель не мог пройти. Завоеватели часто были мусульманами, а мусульманин не мог зайти пешком в христианский храм. Для него это осквернение, он мог туда заехать только на лошади. Поэтому на определенном этапе, до еще постановления исламских властей, чтобы двери были настолько высокими, чтобы туда мог въехать мусульманин на коне, в древние сооружения, там очень низкие и очень узкие входные двери, чтобы мусульманин как бы вот даже поклонился, да, зайдя даже православный храм, не только по его поверьям осквернился. Поэтому у них есть полная литургия, когда мы рассказывали им про свою прежде освященную литургию, вот, они нам задавали один и тот же вопрос. А зачем служить прежде освященную литургию вам, когда, как и нам, они про себя говорили, когда у нас есть возможность каждый день совершать нормальную литургию, полную. Мы, конечно, рассказали о том, что для нас это такое переживание поста, а литургия – это настолько большой праздник, что мы вот великим постом его не можем себе позволить. И вот из-за такого состояния сугубого покаяния им очень понравилось. Трактовка очень понравилась, они прямо такие даже там что-то позаписывали, пораспрашивали, и было очень интересно. Было неожиданно для нас. Но они не понимают этого, поскольку если нет гонений, если все свободно, зачем запасать дары, когда можно совершать литургию изначально. Они очень боятся что вот такого осквернения даров, того, что они попадут не в те руки. Поэтому там даже если вдруг в эту башню вламывались во время литургии, задача предстоятеля была быстро все потребить. И даже когда они убегали из этих башен, конечно, все надеялись выжить. Но в целом каждый из тех, кто бежал, не все добегали до спасения, они были готовы принимать мученическую кончину. И таких мучеников у них очень много.
Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть передачи, посвященной поездке в декабре 2023 года духовных школ Санкт-Петербургской епархии в Египет для ознакомления с духовными школами Коптской церкви. Об этом нам сегодня рассказал заведующий отдела по информации и связям со СМИ Санкт-Петербургской духовной академии, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии Дмитрий Янкин. Продолжение следует. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Сколько могу понимать из собственного опыта, из поведения искусных иноков, не может человек, желающий благоугодить Богу, подвязаться тем подвигом, которым захотел бы человек тот подвязаться по собственному своему избранию. Он должен подвязаться тем подвигом, который предоставит ему Бог, един видящий непогрешительно способности человека. Сам же человек смотрит на себя почти всегда ошибочно. Опять, во прохождении того самого служения, которое нам назначил Бог, встречаются с нами не те обстоятельства, которые мы предполагали и которым бы следовало быть по логическому порядку, а обстоятельства вовсе неожиданные, непредвиденные, вне порядка, нарушающие порядок. Из всего этого с очевидностью явствует, что Господь ищет от нас не тех добродетелей и благоугождений, о которых мы благоволим и которые совершаем с приятностью, но таких, которые соединены с распятием себя, с отсечением своей воли и разума, хотя бы наша воля и разум были самые святые и преподобные. Апостол Павел желал обратить весь мир к вере во Христа. Преизобильнейшая благодать, в апостоле обитавшая, представляла такое намерение вполне возможным, а само намерение было преисполнено любви к ближнему и Богу, следовательно, было самое благое. Но Бог попустил, чтоб на поприще проповеди, которой предоставлено было апостолу самим Богом, повстречали апостола бесчисленные препятствия и лютейшие скорби. Это должно и нас утешать, яко многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие. Святитель Игнатий Брянчанинов из переписки с игуменом Дамаскиным.